24 октября. Когда вчера вечером заграждающие заговоры были сняты, общая картина показала, что на закате к нам наведывался ночной шорох, пытался пролезть в дом, а до него трескун, и уже ближе к ночи гигантское, тощее, волкоподобное существо. Твари по-прежнему сидели в своих темницах, хотя настойчиво пытались освободиться. Я чувствовал себя несколько хуже, чем обычно, но все-таки добавил в шаг немного бодрости и пробежался вокруг церкви. На ее шпиле дежурила Текила. Увидев меня, она зашевелилась и проводила внимательным взглядом, но не проронила ни слова. Когда же я немного отбежал от церкви и оглянулся, ее уже не было. Отлично. Я вернулся домой и заснул. Утром от Ларри я узнал, что как только по округе разнеслась весть о смерти Ростова, миссис Эндербери срочно подалась в город. Чуть позже, этим же днем, объявился великий сыщик, чтобы осмотреть останки и поискать улики. Я рассказал Ларри обо всем случившемся с тех пор, как мы расстались, и он клятвенно заверил меня, что вчера к нам не заходил. Поделился и со мной планами на будущее. Ларри намеревался спасти Ланнет, но не сейчас, а потом. В настоящий момент она в безопасности. Если освободить ее слишком рано, на него начнется охота, как в физическом смысле, так и в астральном. А сила сейчас пребывает с каждым часом. И что более важно, у викария будет время подыскать другое невинное дитя на роль жертвы. Как сказал Ларри, главное — точно рассчитать время. По его мнению, в этом и заключалась его основная роль в происходящих событиях — ослабить влияние викария. Я пообещал помочь, чем смогу. После нашего разговора я опять передохнул и посетил серую дымку. Ночью пошел мелкий дождь, зябкая морось. Джек заперся в лаборатории, перегоняя из пробирки в пробирку эссенции и всякое такое прочее. Прошлой ночью, между полуночью и часом, мы, естественно, пообщались, и я посвятил его во все подробности своих приключений. «Не выходит ли твоя дружба с Джилл несколько неуместной на данном этапе игры?» — заметил я, когда минутная стрелка уже приблизилась к часу ночи.
«Строго профессиональное отношение», — ответил он. «Кроме того, она хорошо готовит. А что у тебя с кошкой?»
«Мы хорошо сработались», — объяснил я. «Есть какие-нибудь шансы убедить Джилл поменять позицию в расстановке сил?»
«Не думаю», — задумчиво промолвил он.
«Надеюсь, тебя она не убедила перекинуться на другую сторону?»
«Разумеется, нет».
«В таком случае, да будет ли мне позволено высказаться прямо?» Но пробило час, и оказалось, нет, не будет. Некоторое время я наблюдал, как черные квадраты наших окон заливает потоками воды. Потом обошел дом и улегся спать. Когда у нас в доме разверзаются глубины ада, то, по крайней мере, они разверзаются с шиком и блеском. Я проснулся от чудовищного громового раската, взорвавшегося будто над самым ухом, и вспышка молнии ударила по глазам даже сквозь закрытые веки. Внезапно я очутился в передней, сам не знаю, как туда попал, однако среди отголосков грома мне послышался звук разбившегося стекла. Зеркало разлетелось на кусочки, твари вышуршивались из него. Я немедленно поднял лай. Из комнаты, где работал Джек, до меня донеслось восклицание. Что-то упало, то ли книга, то ли какой-то инструмент. Дверь распахнулась, и мне на помощь поспешил хозяин. Увидев шуршал, он крикнул: «Снав, ищи, куда их посадить!» Сам же бросился обратно в лабораторию и задвигал ящиками. Я осмотрелся, понесся в гостиную. Шуршалы, подобно проливной волне, неспешно катились за мной. Наверху отчаянно заколотилась в стены тварь в паровом котле. С каждым ударом до меня отчетливо доносился жуткий хруст. На чердаке поднялся грохот. Снова ударила молния, и на какой-то миг за окнами расцвел желтоватый день. Дом содрогнулся от последовавшего громового раската. В гостиной ничего такого, что напоминало бы зеркало, не было, но на столе рядом с дверью
стояла полупустая или полуполная бутылка рубинового портвейна. Припомнив, что этот вид тварей может прижиться в любой склянке, я встал на задние лапы и, тщательно прицелившись, сбил ее со столика. Бутылка покатилась по коврику, благополучно миновав дощатый пол. Она не разбилась, и даже пробка осталась на месте. Снова вспышка, снова гром. Верхние твари продолжали шумно резвиться. Судя по звукам, на свободу вырвался, по меньшей мере, обитатель парового котла. Когда я взглянул в сторону передней, взгляду открылась картина неспешного мерного исхода тварей из зеркала. Я услышал приближающиеся шаги Джека. Гостиную и переднюю залило жуткое сверхъестественное мерцание. На обычные блики вечно раскаленных шуршал вроде бы не похожие. Выкатив бутыль в переднюю, я заметил Джека, стоявшего в дальнем углу, в руке волшебная палочка. Это была мерзкая палочка, которую он обычно пользовался, если хотел перевести шуршал из зеркала в зеркало, а вовсе не могущественный атрибут игры, закрывающая палочка, которая, впрочем, тоже находилась у него во владении. Вообще-то он хозяин ножа или vice versa.
Латынь в дословном переводе означает «обратной чередой» и употребляется в значении «наоборот», «обратным порядком», «обратно». Вопрос таким образом сводится к проблеме «кто чей хозяин?» Нож Джека или Джек ножа?
Но суть в том, что нож не относится к составляющим игры, хотя его использование допускается. Нож, помимо того, что он источник силы, воплощение нашего проклятия. Джек заметил меня и катящуюся бутылку в тот же миг, как я появился в передней. Он поднял волшебную палочку, разделил протекающую между нами текущую массу и двинулся ко мне. Позади него поток шуршал вновь сливался в единую реку. Встав рядом, он поднял бутыль, взял ее в левую руку и зубами вытащил пробку. Снова по миру прокатился гром, и заливший дом мерцающий свет придал лицу Джека мертвенную бледность. Откуда-то сверху послышались треск и скрип, и вниз по лестнице, раскачивая перила, загрохотала желтоглазая тварь из парового котла.
«Займись ею, Снав!» — крикнул Джефф. «Я не могу!»
С этими словами он развернулся к тварям из зеркала и, взмахнув палочкой, направил ближайших шуршал в бутылку. Я подобрался и, что было сил, сиганул к лестнице. Пролетев над шуршащей стремниной, я опустился у самых нижних ступеней. Клыки лязгают, шерсть на загривке встала дыбом. Тварь неспешно спускалась прямо ко мне в объятия. Жаль, шея у нее такая короткая. Я хорошо понимал, что придется перегрызть ей глотку. Все вокруг окутывало зеленое свечение, по крыше и стеклам, словно камешки, барабанили капли дождя. Тварь во все стороны раскинула лапища, заканчивающиеся очень неприятными на вид когтями. И мне подумалось, что надо бы двигаться побыстрее, напрыгнуть, отпрыгнуть и закончить все одним броском, если хочу выбраться из этой переделки целым и невредимым. «Ага, целая шкура мне еще ой как пригодится. Судя по звукам, доносящимся с чердачной лестницы, вскоре мне придется иметь дело еще с одним визитером». Плеснула молния. Прохрипев что-то под аккомпанемент грома, я ринулся на тварь. На обратном пути я неплохо врезался в стену. Мои челюсти мертвой хваткой сомкнулись над так называемой шеей твари. Я дернулся и рванул. Вот тогда-то она и съездила по мне своей клешней. Слава богу, хоть когтями не достало. Потеряв на какую-то долю секунды сознание, я сполз на пол. Весь рот был забит чем-то мерзопакостным. Наверху лестницы объявилась тварь с чердака и поперлась вниз. Завидев тварь из парового котла, вертящуюся на одном месте и держащуюся за глотку, разбрызгивая во все стороны капли дымящейся крови, тварь с чердака замедлила движение. Оценив размах бойни, она решила присоединиться к веселью. Я собрал свои кости и приготовился дать достойный отпор. Тварь, отшвырнув раненую конкурентку, приближалась. Однако уже отдающая концы тварь из парового котла воспринимала этот жест как начало очередной атаки, поэтому изогнулась и сгробастала противницу когтями. В ответ тварь с чердака обхватила ее и, рыча, впилась прямо в искаженную морду. Позади меня бродил Джек, загоняя в бутыль расползающихся шуршал. Мгновение,
перила затрещали, и сладкая парочка отправилась полетать. Молния, 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 гром грохочет беспрестанно, поддерживая грозовые сполохи. Все небо испещрено зигзагами, бьющими в окно. В глазах мелькают резвые огоньки от все усиливающегося зеленого накала. Звуки дождя отдалились и стали неслышными за постоянным грохотом. Дом начал содрогаться и трещать. С камина на пол посыпались номера Strand Magazine. Со стен обрушились картины, с полок собрания сочинения Диккенса и Сюрто. Вазы, канделябры, бокалы, подносы летели со стола. С потолка падали снежно-белые хлопья штукатурки. На этот буран сквозь треснувшее стекло равнодушно взирал принц Альберт. Мартин Фарквахар Таппер присоединился к Элизабет Барретт Браунинг. Их облачения и обложки куда-то подевались. Тварь с чердака поднялась на ноги, встряхивая головой, выкатывая глаза и бросая по сторонам дикие взгляды. Другая тварь осталась отдыхать на полу. Из ее порванного горла сочился дымок. Голова была свернута налево. В ушах раздался наставительный голос ворчуна, советующий еще раз примериться к горлу. И я, щелкая клыками, прыгнул в надежде заново провести ставшую привычной атаку. И промахнулся. Цель отшатнулась и, запоздало взмахнув лапами, попыталась загробастать меня, но в падении я все-таки сумел цапнуть ее за левое плечо. Вскочив на ноги, я вгрызся в ее левую ногу, чуть выше лодыжки, надеясь переломить кость. Но отреагировала тварь достаточно быстро, заехав мне второй конечностью. На секунду я снова отключился, после чего отцепился от ноги и пополз прочь, ожидая, что вот-вот схлопочу еще один пинок под зад. Мне и первого хватило. Во всяком случае, я считал, что это вполне приемлемая цена за то, чтобы несколько ограничить дееспособность твари. Но, к сожалению, чувствительность у меня не бульдожья. Да и телосложение тоже. Громы и молнии сменяли друг друга. Гроза, казалось, охватила весь мир. Гром обратился в несмолкаемый рев. Над нашим домом, завывая гортанную песнь, бушевал торнадо. А комната то освещалась ярко-зеленым, бьющим по глазам светом, то погружалась во тьму, и крошечные искорки бегали по поверхности металлических предметов. Шерсть моя встала дыбом, и вовсе не в пылу битвы. Теперь стало очевидно, что это не просто гроза. Кто-то пробовал на нас свои силы. Я цапнул тварь за другую лодыжку и промахнулся. Увернувшись от летящей на меня лапы, я клацнул челюстями ей вслед. Снова мимо, но и тварь меня не достала. Я попятился, рыча и огрызаясь, делая обманные движения. Она, приближаясь ко мне, ступила на больную ногу и, замахав лапами, потеряла равновесие. Тут же я очутился у нее за спиной и вновь вцепился в лодыжку, только на этот раз сзади. Тварь взревела, пытаясь дотянуться до меня, но я сжимал челюсти до тех пор, пока она не бросилась на земь, надеясь придавить меня своим весом. Я, наконец, отстал и уже отпрыгнул в сторону, когда ее лапища, словно молот, вдарила меня по голове. Сшибла на пол. В глазах начало двоиться. Передо мной возникло сразу два Джека, вскрывающих двумя ножами глотки двух огромных монстров. Но только я выбрался из-под обмякшей лапищи чердачной твари, как подвальная тварь с громким треском сорвалась с петель, и в несколько быстрых прыжков на меня навалилась тварь из круга.
«А теперь, псина, я сожру тебя!» — заорала она.
Я затряс головой, так толком не оклемавшись.
«Снав, с дороги!» — приказал Джек, преграждая твари путь. На лезвие, зажатое в его руке, отразился яркий лучик звездного света. Упрашивать меня не пришлось. Я забился в дальний уголок, очищенный отшуршал передний, споткнувшись по пути о плотно закупоренную бутылку с портвейном и компанией духов. По зазубренным осколкам зеркала проползло сразу несколько зеленоватых псов. Джек был скор на расправу. Я наблюдал за ним, готовый прийти на помощь, если таковая придется кстати. Но когда увидел, что мое участие уже не требуется, благодарно вздохнул. Вокруг продолжали бушевать штукатурные вихри, все, что могло упасть, валялось на полу. Я даже начал привыкать к этим молниям, грому и периодическим содроганиям дома. Обычное дело. Думаю, если прожить
некоторое время в такой обстановочке в один прекрасный день вовсе перестанешь замечать постоянный грохот. Однако проверять эту гипотезу у меня никакого желания не возникло. Мастерский выпад, и тварь из круга, наконец, рухнула на пол. Я же тем временем клял от всей души виновника грозы, явившегося непосредственной причиной того, что твари вырвались на свободу. Совсем не весело, сколько возиться с ними, а потом вдруг ни с того ни с сего потерять, прежде чем они выполнят свою задачу. По первоначальному плану они должны были прикрыть наше отступление. Кто знает, что сулит завершающая ночь, может возникнуть и необходимость в спешном бегстве, после чего твари обрели бы желанную свободу и возможность добавить в мировой фольклор еще несколько забавных историй о природе темных сущностей. Была задумка, и нет задумки. Конечно, не то чтобы все упиралось в них одних, но они могли оказаться полезными погонить за нами фурии. Закончив разбираться с тварью, Джек провел пальцем по пентаграммам на лезвии ножа, вызывая таким образом силы, которые должны были очистить дом. Раз — и померкло зеленое свечение. Два — и дом перестал содрогаться. Три — затих гром, исчезли молнии. Четыре — прекратился дождь.
«Отлично поработали, Снав», — проговорил он.
В заднюю дверь кто-то громко постучал. Мы неспешно направились к черному ходу. Нож мигом испарился. Джек пригладил волосы и привел в порядок одежду. Он открыл дверь. На пороге стояли Джилл и Серая Дымка.
«С вами все в порядке?» — спросила Джилл.
Джек улыбнулся, кивнул и отступил в сторону.
«Может, вы зайдете?» — предложил он.
Они вошли. Я же выглянул на улицу и заметил, что там не упало ни дождинки.
«Я с удовольствием пригласил бы в гостиную, если только вас не затруднит переступить через кое-какие останки расчлененных великанов-людоедов», —
извиняющимся голосом промолвил Джек.
«Никогда раньше не приходилось встречаться с великанами», — ответила леди, и он провел ее в дом.
То, что раньше стояло на полках, столах, на камине, теперь было разбросано по полу, покрытое белой пылью штукатурки. Джек стащил с дивана подушки, выколотил их, перевернув, водрузил на место и предложил Джилл присесть. Сквозь дверной проем виднелись разбитое зеркало и валяющиеся в передней трупы демонов. Часы пробили без четверти 12.
«Могу я предложить вам рюмочку шерри?» — сказал Джек. «С портвейном случилась одна досадная неприятность».
«Да, благодарю вас».
Он скрылся в кабинете и вернулся с двумя бокалами и бутылкой. Разлив напиток по бокалам, он поднял один из них и взглянул на Джилл.
«Что привело вас сюда?»
— спросил он.
«С момента, когда я в последний раз вас видела, прошел целый час», — ответила она, отхлебывая капельку шерри.
«Все верно», — ответил он, прикладываясь к своему бокалу. «Но мы довольно часто расстаемся. По сути дела, каждый день, и
я имею в виду не только вас, но и ваш дом. Незадолго до этого по округе прокатился тихий звук, что-то наподобие позвякивания хрустального колокольчика, и исходил он с вашей стороны. А когда я выглянула посмотреть, что происходит, ваш дом оказался поглощен непроницаемой тьмой».
«Хм, старая штучка. Эффект хрустального колокола», —
задумчиво произнес Джек.
«Не сталкивался с таким со времен Александрии. Значит, никакого грома вы не слышали и молнии не полыхали?»
«Ничего похожего».
«Что ж, неплохая работа, должен признать. Хотя не могу сказать, что я в восторге», — пробормотал он, делая еще глоток.
«Это викарий руки приложил?»
«Думаю, да. Скорее всего, он до сих пор жаждет отомстить Снафу».
«Может, вам следует перемолвиться с ним?»
«Я не верю, что существует какая-нибудь польза от предупреждений. Я предоставляю своим врагам только две попытки. Если же они не принимают, что их поступки чистой воды безумства, и нападают в третий раз, то я их убиваю. Вот и все».
«Это он наслал на вас этих тварей?» — кивнула она в сторону передней.
«Нет, они принадлежали мне, но вырвались на свободу во время нападения викария. Похоже, было задействовано очень сильное заклятие освобождения. Жаль. У меня были на них некоторые виды».
Джилл поставила бокал на стол, поднялась, вышла в переднюю и осмотрела дохлых тварей. Вернулась она немного погодя.
«Впечатляет. И сам их вид, и то, что с ними сталось».
Она снова опустилась на диван.
«Больше всего меня интересует, куда вы их теперь денете».
«Хм», — задумался Джек, вертя в пальцах бокал.
«До реки далековато».
Я энергично закивал.
«Думаю, просто стащу в подвал и прикрою куском простыни или еще чем-нибудь».
«От них пойдут неприятные ароматы».
«От них уже идут неприятные ароматы».
«Верно. Но вы окажетесь в крайне неловком положении, если их останки обнаружат в вашем доме. А когда трупы начнут разлагаться, запах может навлечь визит официальных лиц».
«Согласен. Тогда, наверное, вырою яму поглубже и закопаю их».
«Но поблизости вы этого сделать не сможете, а они чересчур громоздки, чтобы тащить далеко от дома».
«И здесь вы правы. Может быть, у вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?»
«Нет»,
— просто ответила она, отпивая шерри. Я гавкнул, и взгляды их обратились ко мне. Я кивнул на часы. Вот-вот должна была наступить полночь.
«Кажется, у Снафа есть предложение», — заметила она.
Я кивнул. «Ему придется подождать еще несколько минут».
«А я не хочу ждать», — внезапно повернулась ко мне серая дымка.
«Кошки, обычное дело», — ответил я.
«Что ты замыслил?»
«Можно оттащить их к дому Оуэна и засунуть в его плетеные корзины, потом закинем их на тот здоровый дуб, подожжем и сделаем ноги».
«Снаф, ну это абсурд».
«Угу, спасибо, что одобрила мою идею», — сказал я. «Сойдет за отличную хэллоуиновскую шутку. Правда, чуть-чуть рановато, но ничего».
Хэллоуин. Канун Дня Всех Святых. День Всех Святых празднуется 1 ноября, а Хэллоуин — вечером 31 октября. Поскольку традиционно считается, что в канун Дня Всех Святых на свободу выходит разномастная нечистая сила, Хэллоуин — праздник ряженых, розыгрышей и шутовства, но при этом обязательно страшного, пугающего.
Часы пробили 12 раз. Люди приняли мою идею, и мы вышли, чтобы осуществить ее. И ах, враги мои, и ох, друзья мои, они очень красиво горели. Хиккори-диккори-док.
Считалочка, зачин которой восходит к языческим временам. Хиккори-диккори-док, мышно-будильник-скок, будильник-бим-бом, мышка-бегом, хиккори-диккори-док. Здесь декламатор позволит себе некоторое отступление от книги. Кому не хочется это слушать, может промотать.
Николай Заболоцкий. Меркнут знаки зодиака. Меркнут знаки зодиака. Над просторами полей спит животная собака, дремлет птица-воробей. Толстозадые русалки улетают прямо в небо. Руки крепкие, как палки, груди круглые, как репа. Ведьма, сев на треугольник, превращается в дымок. С лишачихами покойник стройно пляшет кикуок. Вслед за ними бледным хором ловят муху колдуны. И стоит над косогором неподвижный лик луны. Меркнут знаки зодиака. Над постройками села спит животная собака, дремлет рыба-камбала. Колотушка тук, тук, тук. Спит животное паук, спит корова. Муха спит. Над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Леший вытащил бревешко из мохнатой бороды. Из-за облака сирена ножку выставила вниз. Людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Все смешалось в общем танце. И летят во все концы гамадриллы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы. Кандидат был их столетий, полководец новых лет, разум мой. Уродцы эти только вымысел и бред, только вымысел, мечтание, сонные мысли, колыхание, безутешное страдание. То, чего на свете нет. Высока земли обитель, поздно, поздно, спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра. Что сомнения, что тревоги. День прошел, и мы с тобой, полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни молодой. Колотушка тук, тук, тук. Спит животное паук, спит корова, муха спит. Над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Спит растение картошка. Засыпай скорей и ты.